Сегодня в гостях в студии «Радонеж» психолог Людмила Федоровна Ермакова. Темой для сегодняшней беседы послужил конфликт, который разыгрался в одной из средних школ города Москвы. Людмила Федоровна принимает непосредственное участие в разрешении этого конфликта, который на самом деле возник между родителями учащейся и администрацией школы, а в дальнейшем перерос уже в конфликт с районным начальством в системе образования. Людмила Федоровна, расскажите, пожалуйста, что послужило причиной этого конфликта?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ситуация была следующая. Ко мне обратились родители одной первоклассницы. Дело в том, что в первом классе стали проводить уроки психологии. Но перед тем, как их проводить, было родительское собрание. И с родителей взяли подпись о том, что они согласны, чтобы в их классе работал психолог. Обратите внимание, что не делается это всего просто так. Все-таки мы даем свое согласие на что-то. Родители все подписались. Кстати, вот родители этого ребенка не подписались под этим документом. Затем произошло следующее. Первоклассница Анечка, очень хорошая девочка, православная девочка, пришла домой в слезах. Оказалось, что в этот день в их классе с ними занимался психолог и давал им задание. Дети должны были посмотреть на своих соучеников, выбрать тех детей, кто им очень симпатичен, подойти к ним и дотронуться. Были, конечно, дети, до которых никто не дотрагивался. Были всякие конфликтные ситуации. Короче говоря, урок закончился тем, что дети все очень возбудились, дети все перессорились, были слезы, были обиды. И дети ушли из школы в подавленном состоянии духа. И в связи с этим ко мне родители обратились и спросили, что это за работа психолога, если после урока дети уходят в таком расстроенном состоянии. Я сказала родителям, чтобы они поинтересовались, по какой методике проводился урок. Но родители, естественно, обратились в школу и стали узнать, по какой методике проводился урок. Их адресовали в книге Хухлаевой. Книга называется «Тропинка к своему я». Книгу эту мне до сих пор достать не удалось, но в интернете я нашла аннотацию этой книги, и сейчас попробую вам представить позицию автора. Кроме того, нашла какие-то статьи автора, и вот сейчас давайте попробуем с вами об этом поговорить.
Людмила Федоровна, я сейчас держу в руках то, что вам удалось выудить из интернета. Мы читаем: Хухлаева Ольга Владимировна, профессор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, руководитель психологической службы Ломоносовской школы. Она занимается психологическим сопровождением детей и подростков в системе образования. Но очень интересно здесь, на мой взгляд, сфера интересов, которая указана. Это этнопедагогика, этно- и поликультурное образование, применение современных методов психологической помощи в кросс-культурной среде, этнопсихология в контексте проблем развития. Вам удалось сталкиваться с такими понятиями, наверное, да?
Ну, это направление достаточно такое новое. Я как-то говорила, что вообще психология – это достаточно новая наука. Но с тех лет, когда у нас началась перестройка, в то же время и начались веяния в разных областях общественных наук, в том числе и в психологии. И бурным таким потоком ворвались к нам самые различные течения, в том числе вот и по этнокультуре. Но если отталкиваться от понятия «этнос», то здесь такие базовые характеристики – это территория и язык. Если посмотреть этнопедагогику и этнопсихологию, то это, скорее всего, такие эмпирические, описательные новые дисциплины, относительно новые. И они в основном стараются описывать и особый интерес проявляют к малым этносам. Это этнос восточные, самые разные. И вот в последнее время очень стало интересно, там африканские малые такие народности изучают все их особенности, обычаи и так далее. И в то же время пытаются выделить такие универсальные вещи. Например, появился интерес к шаманству. В психологии есть такой интерес. И, понимаете, сравнивают, как шаманство себя проявляет в африканских джунглях и как оно проявляет себя, допустим, у нас в сибирской тайге. И что есть общего. Понимаете, вот такие очень интересные исследования.
Ну, то есть почему-то исследования, посвященные малым народностям, вообще слабо развитым культурам, и которые, собственно говоря, относят нашу культуру куда-то назад, да,
конечно,
в Средневековье.
Конечно. Они, конечно, изучают и наши, такие, знаете, еще дохристианские культуры и обычаи. И, понимаете, иногда это кажется очень привлекательным, потому что вроде бы оживляет как-то педагогические процессы и вообще нашу культурную жизнь, потому что обращается к народным песням, к народным пословицам, к народным сказаниям и так далее. Но обязательно вдруг вылезают народные верования, поиски в день Иван Купала цветка папоротника и так далее. То есть язычество пышным цветом начинает расцветать. И христианство, как правило, здесь либо вообще не упоминается, либо, если упоминается, то говорится, что те универсальные понятия, на которых основывается этнокультура, это истина, красота, добро. Понятно, что это понятия, на которых строятся и многие философские системы, да, и причем могут строиться в совершенно разных направлениях. Христианство здесь или вообще не упоминается, или как-то упоминается так вскользь, и как вот одна там из каких-то тоже систем.
Как мы заметили за многолетнюю практику деятельности на православной радиостанции, вот те из большого числа ученых, с которыми нам приходится часто встречаться, особенно ученые каких-то новых отраслей науки, в частности психологии тоже, они всегда апеллируют как бы к более древним корням, чем христианство в России. Обязательно к язычеству, обязательно изучают то, что было на Руси до того. И мы знаем, чем это грозит.
Вы знаете, это так на самом деле и есть. И когда дальше я стала смотреть работы этого автора, я нашла еще целый ряд статей, которые проходят под рубрикой «Психология новой эры». Но что такое New Age, я думаю, вы знаете не хуже меня.
Ну, давайте все-таки для наших слушателей немножко поясним. Мы часто встречаемся с понятием New Age, а вообще мы должны знать, что это целая отрасль знаний и философское направление, которое объединяет в себе различные, можно так сказать, паранормальные течения. Вот как мы читаем из Википедии, сейчас известна в интернете такая энциклопедия свободная, New Age, как здесь написано, движение в культуре или религии, в философии или в науке, возникшее в 20 веке, охватившее в первую очередь западные страны. Чем характеризуется New Age? Возросшим значением индивидуального мировосприятия в духовных исканиях, смешением разнородных культурных, религиозных и научных традиций и массовостью популяризации не сформировавшихся знаний и технологий. Но мы говорим сейчас о религии, если, то мы прекрасно знаем, к чему ведет смешение различных религиозных взглядов. И чем поэтому опасен New Age в этой области. В чем проявляется New Age? В модернизации религии, в создании новых религий, сект, оккультных групп, синкретических философских течений, в создании медицинской, околомедицинской деятельности, в целительстве, в технологиях оздоровления, гимнастики, психотехнологии, психотренинге и так далее. Если посмотреть историю New Age, который появился в американских масс-медиа в 80-е годы, то мы скажем, что это развитая субкультура, отдельные элементы которой сформировались еще в 60-е годы прошлого века. Как появился New Age? Его предшественниками были теософия, спиритизм и другие оккультные течения конца 19-го, начала 20 века. Например, трансцендентализм, месмеризм, астрология, магия, алхимия, каббала и паранормальные явления. То есть то, о чем мы раньше читали лишь в такой околофантастической литературе, и которое сейчас с любых страниц врывается в нашу жизнь и с экрана телевизора. Но это не так безвредно, как нам кажется. Развитие ранних идей New Age явилось после открытия Японии для Запада. Возрос интерес к восточной культуре. Хотя информации было еще очень мало, необычность новых знаний заставляла пытаться их осмыслить и применять. И так их применила первое теософское общество, которое образовала Елена Петровна Блаватская в XIX веке. И, собственно говоря, ее труды положили основу этого теософского общества. На волне интереса к восточным традициям возник ряд серьезных исследований. Кроме того, в западных странах активно стали действовать миссионеры и проповедники восточных конфессий. На развитие New Age в России повлияли художники Николай Рерих и Елена Рерих. А в Германии приобрело силу движение антропософов, в котором видную роль играл Рудольф Штейнер. В Бразилии под влиянием писателя-спиритуалиста Алана Кардека возникли афро-бразильские традиции. Сегодня наиболее популярные элементы, из которых складываются нью-эйджерские течения – гимнастика йоги, цигун, другие виды гимнастик, методы китайской, буддийской медитации, динамическая медитация, массаж бесконтактный, рейки, различные виды целительства, чтение мантр, заговоры, магия, порча, неоязычество, шаманизм, гадание. Людмила Федоровна, мы перечислили огромное количество вот этих вещей, которые режут слух для каждого православного человека, и тем не менее мы можем заключить, что в настоящее время New Age активно внедрился в нашу повседневную жизнь и во все, что ее окружает. В частности, на его основе базируются известные нам науки, которые как бы должны служить для пользы человека: медицина, образование, сфера средств массовых информации. Да. И прочее. Насколько это опасно?
Вы знаете, исходя из твоего опыта, я знаю, ко мне попадают люди, которые, допустим, попали в поликлинику или в больницу к врачу, а врач их начинает лечить пастами или диагностировать пастами. То же самое сейчас, видите, наблюдается и в педагогике, и в психологии. Конечно, мы же прочитали с вами сферу интересов этого исследователя. Это может быть ее личным делом. Она может заниматься этнопсихологией, она может там смешивать этот кросс-культурный коктейль. Это ее личное дело. Но почему-то эти люди стремятся к нашему здоровью, к нашим детям. Им обязательно надо кого-то заразить.
Но, видимо, еще нужно поле для деятельности, для отработки этой практики.
Как правило, видите, им это поле предоставляется. Понимаете, сфера наших интересов – это то, чем мы можем заниматься свободное от работы времени. Но у нас есть какие-то наработки в области психологии. И наша отечественная психология сделала очень много в этом направлении. То есть наша детская психология, психология развития, она известна и у нас, и за рубежом. Очень интересные разработки. И обратите внимание, вот когда мы берем с вами книгу «Тропинка к своему я», то, что здесь говорит автор? Обычно взрослые сосредотачивают свои усилия только на тренировке детей в различных учебных умениях – чтении, письме, счета. Забывают, что ребенок в школе не только читает, пишет и считает, но чувствует, переживает, размышляет, оценивает себя, друзей, взрослых. Я, как психолог и психолог, который принимал участие в начале открытия школьной психологической службы, считаю, что в школе, особенно в начальных классах, должен быть психолог. Но это должен быть психолог-дефектолог, который действительно должен помогать нуждающимся детям преодолевать какие-то затруднения при освоении учебной деятельности. Это может быть чтение, письмо, это может быть усвоение специальных приемов обучения и так далее. То есть логопед и дефектолог – это действительно люди, которые необходимы в начальной школе. А здесь что с детьми делают? Видите, исследователь говорит, что и автор. Он от этого отстраняется и начинает утончать эмоциональную сферу ребенка. И как это делается, посмотрите. Вот план первого класса. Я школьник, мои чувства. Видите, пошло сразу не в интеллектуальную сферу, пошло вот в эту вот самую сторону. Второй класс. Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой я, какой ты? Третий класс. Я фантазер, я и моя школа, я и мои родители, я и мои друзья. Что такое сотрудничество? То есть, понимаете, я, постоянно вот идет эта отбивка «я», и вот взрослые, родители там и так далее. Очень напоминает, знаете, иногда, когда мы смотрим передачу «В мире животных», как хищники отбивают детеныша от стада и дальше его загрызают, и погибает этот детеныш. На самом деле, если так внимательно посмотреть, то вся эта методика направлена на то, чтобы отбить ребенка от мира взрослых и от того процесса социализации, который он должен проходить внутри учебной деятельности. Я книжку, еще раз повторю, не видела, но вот родители, которые посмотрели, показали эту книгу, они обратили внимание, там есть одно упражнение «Чертик, чертик, это я». Понимаете, это тоже их как-то насторожило. Называется книга «Тропинка к своему я», но вот эта вот «Тропинка к своему я», то, что вы прочитали по поводу New Age, идет вот такая очень сильная и мощная индивидуализация личности.
То есть практически пока у нас нет психологов школьных, которые могли бы четко представить свою программу для работы с детьми, а каждый выражает лишь свои собственные наработки и интересы.
Вы знаете, такие наработки есть в отечественной психологии, но они сейчас куда-то убраны на полке, и, в общем-то, мало кто ими пользуется.
Вы имеете в виду советскую еще школьную психологию?
Она называлась советской, но она очень интересное открытие сделала. Ну, например, я вам назову два таких очень важных открытия. Было разработано два закона психологических. Один закон гласит следующее, что любая психическая функция, которая развивается у ребенка, она подтягивает за собой развитие всех других. Например, если это младенчик, вот он начинает только головку поднимать, у него, как ни странно, начинает и реакция сосредоточения быстрее развиваться, и комплекс оживления быстрее появляется, и речь в дальнейшем быстрее, то есть все функции подтягиваются и так далее. И это на протяжении всего детства. Еще один очень важный закон – это зона ближайшего развития ребенка. Что это такое? Есть задачи, которые ребенок может сделать сам. Но есть круг задач, которые близки к этому, но он может их выполнить только с помощью взрослого. И вот эта вот часть заданий, которую он сам не может выполнить, но может выполнить только с помощью взрослого, является зоной его ближайшего развития. Он выполняет эти задания раз, с помощью взрослого, другой, третий, и осваивает вот эту зону. И появляется уже следующая зона. Понимаете, вот именно таким образом в своем развитии он и идет. То есть, понимаете, насколько важен взрослый в его развитии. Вот это вот понятие, которое у нас раньше было, ученичество, эта совместная деятельность взрослого и ребенка, она очень важна. А здесь начинается вот сразу какое-то разделение, и такое нездоровое разделение взрослого и ребенка.
Может быть, это делается для того, чтобы ребенок был более уверен в себе, защищен, что ли, в нашей современной такой сложной жизни?
Ну, как может быть ребенок защищен? Вы знаете, давайте вспомним классику. «Капитанская дочка». Кто такой Савельич? Какое великовозрастное дитя он сопровождал? Или Обломова вспомним. И что, это такие инфантильные дети были, да? Нет, это просто тот же Савельич, это знак родительской воли. Это человек, который напоминал тому же дитяти, хотя уже и повзрослевшему, о социальных нормах поведения. Вот это можно делать, а это нельзя. Хотя он вроде бы был крепостным, да? Но в то же время свою функцию определенную он нес. И ребенок достаточно долгое время в этом нуждается. Я как-то слышала выступление Максима Дунаевского, и он вдруг сказал очень интересную фразу, что сейчас дети нуждаются в помощи родителей где-то до 21 года. Ну, наверное, так это и есть, где-то до 21, до 25 лет. Кстати, возраст тинейджерства в западной культуре где-то вот до этого возраста и тянется. И обязательно нужно какое-то присутствие взрослого человека как носителя социальных норм.
Но вы сейчас приводили цитаты из книги «Тропинка к своему я», а у вас еще лежит здесь книга «Основы психологического консультирования и психологической коррекции» Ольги Хухлаевой. И здесь мы открыли очень интересную цитату. На 12-й странице мы читаем, что ребенку необходимо умение принять свое темное начало и вступить с ним в диалог. Но мы это с вами прекрасно понимаем, о каком темном начале идет речь, хотя здесь это не оговаривается, конечно.
Да, и обратите внимание, дальше продолжать, что он должен дать право на существование темного начала в другом человеке, как в себе, и, по-видимому, общаться тоже с этим темным началом. Но я как психолог скажу, что у меня в последнее время участились такие ситуации, когда приводят детей, которые слышат какие-то голоса, с кем-то общаются, идут какие-то навязчивые мысли, и человек не может, ребенок тем более, не может от этого никак отстроиться. Если Феофан Затворник говорит о том, что отсеки помысел и все отсечешь, то чему учат вот такие вот разработки психолого-педагогические? Оказывается, надо принять это темное начало и беседовать с ним. И к чему мы приходим?
Я приведу еще, с вашего позволения, немножечко цитат. Мы смотрим цикл статей Ольги Хухлаевой, посвященный психологическому здоровью младших школьников, под рубрикой «Психология новой эры». В частности, вот я прочитаю только заголовки.
Мы не будем смотреть с вами теоретическую часть, потому что не будем перегружать нашу передачу. А вот посмотрим, заканчивается она практической частью. Называется эта часть, уже практическая часть, «Школа пугания». И вроде бы такие благие намерения. Цели следующие заявляются, чтобы дать ребенку возможность отреагирования агрессивных чувств и развивать рефлексию агрессивного поведения. Но вот посмотрите, какие здесь даются уроки. Как вы их оцениваете?
Урок первый называется «Испугаем по-разному». Ребенок придумывает различные способы того, как можно испугать человека. Взрослый записывает их.
Причем взрослого человека. Не просто человека, а взрослого человека.
Если дети затрудняются словесно выразить предлагаемые варианты, взрослый помогает. Как правило, дети говорят, что это может быть. Крик, громкий стук, страшные слова, страшный смех, страшное лицо, страшная картина. Вот и мы читаем пример внизу. Петя, 6 лет. Симптомы – повышенная агрессивность, страх внешней агрессии, высокая активность.
Но это уже клинический, на самом деле, случай.
После этого взрослый дает ребенку задание попробовать испугать взрослого тем или иным способом из составленного списка. За каждое выполненное задание в специальном дневничке ставятся плюсы.
То есть происходит тренировка. Во-первых, введение в мир агрессивности, во-вторых, тренировка этой агрессивности.
Урок второй. Что-то очень страшное. Ребенку предлагается нарисовать что-то такое страшное, чего бы он сам испугался. Затем ребенок вспоминает способы, какими можно испугать человека. Урок четвертый. Страшная рука.
Вот страшная рука. Вы же знаете, в подростковом возрасте между ребятами где-то, вот где они собираются, или вечером там гуляют где-то на даче, или там в лагере кто бывает, вот рассказывают эти страшные
пионерские сказки.
Пионерские страшилки. И после этого дети не могут спать, да? И там кто-то им снится.
А здесь это предлагает психолог.
Понимаете? Это как-то очень сомнительно, что это действительно как-то выведет вот эту вот систему.
Страшный кукольный театр.
Да, страшный кукольный театр. Причем, смотрите, страшный рисунок на полу. Ребенок должен нарисовать в полный рост, не менее чем рост ребенка, страшную фигуру. понимаете? А потом с этой фигурой это она вырезается и разыгрываются сценки.
Ну, это уже напоминает какие-то шаманские практики.
Ну, конечно. И понимаете, это очень отличается от того, что делает, допустим, Ирина Яковлевна Медведева в своем кукольном театре. Там действительно идет работа такая, что ребенок уходит от этих страхов, а здесь он вводится в мир страхов, в мир агрессии. Вот что страшно. Хочу вам рассказать еще одну такую ситуацию. В том году, когда я уходила в отпуск весной, одна наша сотрудница со всеми нами прощалась и говорила, что все, мы ее уже осенью не увидим, потому что она уходит на более высокую зарплату в какой-то колледж работать, в экспериментальную группу. Когда я осенью пришла из отпуска, я вдруг ее увидела и очень удивилась. Но отвела ее в стороночку и стала спрашивать, почему она не ушла-то. Оказывается, там очень такая непростая ситуация сложилась в колледже. У директора колледжа тяжело болел отец, по-моему, даже у него онкология была. И он обращался за помощью к каким-то оккультистам, которые вроде бы отца вывели из какого-то там кризисного состояния. И настолько этот директор школы восхитился способностями этих оккультистов, что всю группу оккультистов привел к себе в школу. А психологов набирал для того, чтобы они различными там отчетами и программами прикрывали вот эту оккультную деятельность. Не очень-то она православная была, эта психолог. Но, понимаете, когда она с этим столкнулась, она просто оттуда ушла. То есть не только православные люди, но и...
Ну, как бы здоровые люди.
Просто здоровые люди, они видят, что что-то такое страшное делается в школе. И как-то пытаются этим противодействовать, хотя бы тем, что не участвуют в этом. Вообще мы с вами живем в очень интересное время. У нас начинается такое, я бы сказала, очень счастливое время. Скоро у нас будет поставляться нам мясо из Польши, сколько мы захотим. Из Бразилии зерна, сколько захотим. Фрукты, любые тропические, какие угодно. Лежите у телевизора, сидите у компьютера. Что вам еще надо? Те, кто чем-то недоволен, специальные радиопрограммы есть, которые дают выход вашим эмоциям и чувствам, которые критикуют существующее положение. И понимаете, все потребности удовлетворены, делать-то ничего не надо.
От террористов нас обезопасят посредством всех кодов.
Конечно. И вот это вот самое страшное состояние. Ведь, понимаете, Господь же не спросит с нас за то, что мы слушаем какие-то патриотические программы, и при этом сидим и бездействуем где-то у себя там в своей кухне, в своей квартирке, в своем доме. Господь спросит с нас за то, что мы сделали, и прежде всего, что мы сделали для воспитания нового поколения. Понимаете, если мы сейчас будем молчать, если мы сейчас проиграем наше новое поколение, то мы просто потеряем Россию. И я бы очень не хотела, чтобы это случилось.
И несмотря на такое внешнее благополучие, казалось бы, мы все-таки сейчас уже имеем в большей степени людей-роботов. Вот я замечаю, часто приходится общаться в местах общественного, так сказать, скопления людей. Большинство людей совершенно безучастны к проблемам окружающих. Это видно даже по лицам. Лица абсолютно безучастные, не интересующиеся. Никому не интересны твои проблемы. Каждый живет в каком-то своем организованном мире. Совершенно недавно удалось услышать по радио в маршрутке, было сказано в новостях, что грядет гастрономический кризис. То есть уже испробованы все методы гастрономии, которые возможны для того, чтобы привлечь или ублажить вкусовые какие-то потребности населения. Действительно, это, наверное, очень такая ключевая фраза, потому что, как вы сказали, вот это общее такое благополучие, оно, наверное, и пагубно, совершенно пагубно воздействует на наши человеческие все проявления.
Понимаете, само такое вот направление в этнокультуре, оно же ведь тоже и заставляет задуматься о том, что да, если делается упор прежде всего на территорию и на какие-то материальные ценности, язык уже там на втором месте, а культурные и религиозные ценности, они вообще где-то на 10-м и, может быть, и на 20-м месте, то что? Сейчас идет разрушение языка. И навязывание нам уже других языков, в том числе английского. Сменится язык, и что, останется тот же самый этнос? Что-то я очень сомневаюсь в этом. И, понимаете, очень важно сейчас нам не только сидеть и слушать разные критические передачи, очень важно сейчас посмотреть, какие уроки проходят у наших детей, чем с ними занимаются, что делают психологи, что делают педагоги. Я не хочу сказать, что все психологи этим занимаются. Мы были в одной школе, это спецшкола, где психологи тоже принимали в этом участие, детей стали причащать. И стали такие совершенно необыкновенные вещи наблюдать. То есть дети с явными такими дефектами умственного развития. Одна девочка, например, очень такая тяжелая девочка была, и вдруг у нее стали проходить вот эти вот дефекты умственного развития. И не только стали проходить, но у нее развился целый букет талантов. Она стала играть в театре, она стала, по-моему, рисовать. То есть, представляете, совершенно изменился ребенок, потому что стал приобщаться к нашей, к православной культуре.
Я хочу сказать также тем родителям, которые нас слушают сейчас, все-таки необходимо больше заниматься своим самообразованием и помнить о том, что мы живем в стране с тысячелетней православной традицией. Не бороться против введения основ православной культуры, как сейчас очень активно это проходило в некоторых школах, все очень боялись, что детей выцерковят насильно и приведут в храмы, манипулировать будут ими. Так вот, мы должны обратить внимание на то, что ими уже манипулируют, и манипулируют совершенно в разных непонятных нам пока проектах.
Почему? По-моему, очень понятное очень направление.
Понятно. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь равнодушны к своим детям. И вот сейчас, в завершении нашей сегодняшней беседы, мне хотелось бы еще отметить вот что. Древние святые говорили, что последние христиане будут узнавать друг друга по духу, что им не нужно будет нести великих подвигов времен расцвета христианства, а просто сохранить православие в неповрежденном виде среди всех искушений и соблазнов века сего. И они пророчествовали, что, может быть, даже последние христиане за этот подвиг исповедничества станут выше первых. Хотя это тайна до времени, мы знаем точно, что сия есть победа, победившая мир, вера наша. Как сказано в Евангелии от Иоанна. Господь Иисус Христос уже победил через принесение Голгофской жертвы все зло мира, а нам в течение своей жизни остается постоянно приобщаться этой уже совершившейся победе через правильную церковную жизнь и хранить себя неоскверненными от идолов мира сего. И мы должны, дорогие радиослушатели, всегда помнить о том, что поскольку Господь победил уже смерть и ад и дьявола, то нам остается лишь участвовать в его победе, и мы победим настолько, насколько войдем в эту его божественную победу. Спасибо, дорогие слушатели. Надеюсь, что эта беседа послужит началом к целому циклу последующих бесед об особенностях нашей современной жизни. Пишите, пожалуйста, мы будем стараться отвечать на все ваши вопросы. До свидания.
Всего доброго.